Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В ближайшее время вы услышите беседу о посте протоиерея Артемия Владимирова. И завершит наш час беседа писателя Ирины Медведевой и члена Государственной Думы Евгения Алексеевича Федорова о национально-освободительном движении.
Многие задают нам вопросы, что есть истинный пост, каково его таинственное значение. Гнушается ли христианин той или иной пищи? Подражать ли ему иудеям или нынешним адвентистам? Не вкушать ли свинину, гнушаться ли ею? Или значение поста иное, не ветхое, а новое? Церковь установила посты, дабы мы с вами имели возможность явить Богу верность в малом, а Он дарует нам верность и во многом. Церковь не гнушается никакой пищей, ибо все Господь, по свидетельству Священного Писания, уготовил для нас. Но церковь, как мать, делает некое различение в пище. Есть пища тяжелая, а есть пища легкая. Подумайте, когда легче нам молиться, набив утробу азу рагу или вкусив с молитвою цветной капусты с подсолнечным маслом. Пища различается по степени воздействия на наше естество. Мясная пища отяжеляет наше чрево, некие пары исходят от нее и отягчают ум. Мясная пища влечет нас долу, на ложе. Мясная пища делает человека дебелым и неспособным зачастую на духовные подвиги. Мучная пища также часто полнит нас. Вот почему даже многие люди, далекие от церкви, блюдущие не столько совесть, сколько талию свою, полагают себе ограничения в мучной пище. И, наконец, иное растительная пища, легкая, не обременяющая нас и вмиг насыщающая. Так вот, постами нам предписано воздерживаться от мясной и молочной пищи, то есть скоромной пищи, тяжелой пищи. Зато церковь благословляет пищу растительную. А что нынешний Успенский пост? Он продлится до 28 августа по новому стилю. Праздником завершится Успение блаженной кончины Матери Божией. Царица Небесная проводила время в непрестанной молитве и воздержании. Она насыщалась более благодатью Святого Духа, чем тленным брашном. Приобщаясь святых христовых тайн, она блюла умеренность в еде. И Матерь Божия учит нас, своих духовных чад, благому воздержанию. И церковь, как мать, желая нас сделать небесными и духовными, по благословению Царицы Небесной, нам ныне благословляет попоститься ради Богородицы. Как это легко и просто. Должно заметить, что и супруги крестьянские, крещенные, венчанные, а коль не венчанные, после поста, дорогие, тотчас надо венчаться. И супруги должны поститься, то бишь должны по заповеди церковной раздельно иметь ложа, забыв тленное и земное, вести жизнь равно ангельную по взаимному согласию. Самый пост имеет для нас пользу лишь только тогда, когда мы, затягивая пояса на чреслах наших, обращаем к Богу непрестанную сердечную молитву. Именно через молитву благодать Святого Духа освящает нас. У кого бы нам поучиться посту? А вот давайте взглянем на святых праведников Ветхого и Нового Завета. «Постился седьмой от Адама Енох и был приложен, то есть восхищен на небо, дабы прийти в царствование Антихриста и вместе с пророком Илией возвестить всемирное покаяние людям последнего времени и принять мученическую смерть от этого изверга, сына погибели, и тем прославить Бога. Так и мы, если будем поститься, то без труда, благодатью Божию, совершим восхождение в царство божественной славы по исходе души из тела. Постился Моисей, постился, как никто иной, и зато возведен был на гору Синай, где удостоился принять от Господа скрижали с заповедями Божиими. Именно от Моисея постника мы знаем теперь, что должно чтить отца и мать, не должно изменять жене, должно 6 дней пребывать в трудах, а в день седьмый, день воскресный ныне, прославлять Господа в храме. И если мы будем подражать Моисею в разумном посте, и внешнем, и внутреннем, то Господь там, на сердце, на плотяных скрижалях души нашей, начертает свой закон. Так что на нас исполнится слово псалмов. И в законе Господне воле Его, и в законе Господнем будем поучаться день и ночь. То есть сам Бог начертает свой божественный закон в глубине душ наших. Постился и сам Господь Иисус Христос. Постился 40 дней в пустыне и сокрушил словом своим дьявола, который приступил тогда к нему, к Спасителю. Сокрушил 3 его главы – невоздержание, тщеславие и сребролюбие. Сам Христос никогда и не страдал от этих грехов, ибо не имел греха. А вот нам, людям немощным, необходимо поститься вместе с Господом, вместе с Пречистую Девою, дабы вместо тщеславия умели мы прославлять Господа и мыслью, и словом, и делом, вместо сребролюбия стяжать жертвенную любовь, благородство, дабы блаженнее нам было давать, нежели брать, вместо уязвленности, прилепленности к земному, ходить нам не на земле, а на небесах, и в сердце светить имя Господа нашего. Вот почему Христос ныне в Успенский пост свидетельствует нам: дьявол, страсти, злые желания и похотения иным образом не покинут нас, но только через пост и сочетанную с постом молитву. Итак, друзья, в этот пост Успенский да памятуем о Пречистой Деве, как она, исходя из Иерусалима, восходила на гору Елеонскую и среди благоуханных олив преклоняла свои колена, молилась своему Сыну и Богу о том, дабы не застал ее неготовый час кончины, час успения. «О Сыне и Боже мой!» — молилась Пречистая Дева, — «избави меня от темных образов князя тьмы, от искушений бесовских, но даруй мне кончину непостыдную, мирную», — молилась Пречистая Дева, — «сохрани меня от всех искушений. Сам, о Сыне и Боже мой, приими дух мой с миром». И священный поистине Успенский пост да будет святым и для нас. Я желаю и себе, и вам, чтобы каждый день Успенского поста был для нас приобретением, а не потерей. Посему Матерь Божия своим покровом да покроет всех нас и вместе с нами да свершит это подвижничество, дабы в праздник Успения нам принести ее святой плащанице цветы веры и любви.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я очень давно не была на Радонеже. Сначала расскажу два слова о своем последнем путешествии. Это было путешествие в Испанию. Так получилось, что мне и моей помощнице, ее подруга, дала ключи от пустой квартиры на берегу моря. И мы, полетев чартерным рейсом, что было гораздо дешевле, вселились в эту пустую квартиру и 2 недели провели у моря. Как раз в то время, когда мы там были, был праздник Казанской Божьей Матери, и нам удалось найти русский приход, который был в километрах в 45 или 50 от места нашего пребывания, тоже у моря, такой городок Сан-Педро. И там, в 10-этажном доме, в полуподвале, наш приход арендует помещение. Так что нельзя сказать, что мы были в храме, а мы были именно там, где русский приход. И вот уже в который раз, а я незадолго до этого была в Германии, тоже там была в русском приходе по приглашению баден-баденского настоятеля, я подумала о том, что, наверное, это промыслительно, что столько наших людей рассеяно по всему миру. Хотя эти люди часто не осознают промыслительность своего пребывания там, очень жалуются на жизнь, рассказывают о том, что дома негде было работать, нечего было есть, и вот они уехали в Европу, кто в Италию, кто в Германию, кто в Испанию. Многие из них там пришли в храм, и это уже промысел Божий, что люди не от хорошей жизни, как это и бывает чаще всего, пришли к Богу. Но я-то подумала в этот раз, когда была в Испании, когда была и на Всеночной, и на литургии Казанской Божией Матери, я подумала, что вот когда-то Ветхий Израиль был рассеян по всему миру, а сейчас христиане, которые называются Новый Израиль, они тоже в рассеянии находятся. И в этом есть какой-то глубокий смысл. Ведь даже те люди, которые там за границей, работая на самых неприглядных местах и боясь часто продемонстрировать свою веру, просто живут среди людей, которые уже, к сожалению, в большинстве своем в Западной Европе веру потеряли, они все равно являют другой образ жизни. И что-то еще другое, что невозможно словами объяснить. Они иные, их по глазам видно, представители Нового Израиля, представители христианской церкви. Вот, поэтому кто знает, может быть, они там оказались не только для того, чтобы спасти свою физическую жизнь от голода, а для того, чтобы спасти души людей Западной Европы, которые живут без Бога. Посмотрим. Сейчас еще непонятно нам что-то. Это Господь только знает, для чего Он все это сделал. А мы, может быть, увидим, а может быть, узнаем потом, уже не в этой жизни. Но это небольшое такое предисловие я делаю, просто потому что очень давно здесь не была. А сейчас я хочу вам представить нашего гостя. Он уже был на радио «Радонеж». Это член Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров. И сегодня мне хочется поговорить с ним не о каких-то текущих вопросах, а хочется поговорить о вопросах более принципиальных. Ничего?
Конечно. Здравствуйте.
Я знаю, что вы не боитесь никаких вопросов, и поэтому буду вам задавать вопросы сегодня критического характера. Я хочу сказать, что обычно в интернете вижу ваши свежие выступления, слушаю их и смотрю, потому что это, как правило, видеозаписи. И знаете, у меня возникло чувство протеста, когда я слышала вашу последнюю передачу. Да не только последнюю, это уже давно звучит у вас такой мотив, да и в наших личных разговорах он звучал. Когда вас спрашивают, а что же людям делать? Да, страна оккупирована. Да, мы не свободны. А что же людям делать? Вы чуть ли не с раздражением в последнее время, а может быть и правда с раздражением, отвечаете, ну если люди не хотят освобождаться, то пусть живут рабами. Вот я, честно говоря, обиделась за наших людей. Я очень много ведь их вижу, потому что я езжу совсем не только в Испанию и в Германию. Я в основном езжу по нашей стране и вижу очень много разных людей. И то, что вы говорите, мне кажется очень несправедливым. наши люди совсем не хотят жить рабами. Но как это так? Вот они возьмут и выйдут на улицу. Это в честь чего? И главное, кто их туда зовет? Что значит, они выйдут на улицу? Чтобы их схватили милиционеры, и они тогда не принесут никому, ни себе, ни другим никакой пользы? Ведь к людям должен обратиться какой-то очень авторитетный человек, лучше глава государства, и сказать, как это было принято всегда, отечество в опасности. Делаем то-то, то-то и то-то. Вы все время ссылаетесь на наших дедов. Вот как наши деды, они шли, рискуя жизнью. А что, наши мальчишки не рисковали жизнью, когда воевали в Чечне, куда их призвали? Их власть призвала воевать, и они воевали, отдавали жизнь героически. А до этого в Афганистане, где вы тоже воевали, наши солдаты не рисковали жизнью и не отдавали жизнь, а кто-то ноги, руки, свое здоровье. Разве можно так про людей говорить? Если хотят быть рабами, пусть будут. Они не хотят быть рабами, но они не могут просто так, без всякого руководства, без призыва от того, кому они доверяют, выйти на улицы. Меня тоже очень многие спрашивают, когда я приезжаю в разные города и веси, а что нам делать? Чем мы можем помочь? Вот вы пишете книги, вы умеете выступать, а мы не умеем выступать, мы не умеем писать книги. Что нам делать? Я обычно говорю, что надо рассказывать правду людям, которые рядом живут, родственникам, друзьям, соседям, сослуживцам. И люди это делают. Но, понимаете, они и так находятся многие в состоянии, ну, такой социальной депрессии, что ли. Поэтому вы, может быть, считаете, что если вы им лишний раз скажете, что они рабы, если они не выходят на улицы и не подражают своим дедам, вот, то это их поднимет. Нет. Большинство людей еще ниже опустят голову, потому что они не понимают, что значит выйти на улицу. Наши деды видели перед собой реального врага. Он приходил в чужой форме, из чужой страны, говорил на чужом языке, бросал бомбы самолетов. Или, если вспомнить историю, стрелял из пушек. А еще раньше пользовался холодным оружием, совсем давно. Но было понятно, кто враг, где фронт, где тыл, где поле брани. Все было понятно. А сейчас на кого они пойдут? И с чем они, с вилами и граблями пойдут? Или им надо вооружиться? Ну вот пока хватит вопросов, скажите, пожалуйста. Разрешите мои недоумения и недовольство.
Да, по очереди. Я согласен, что это несправедливо, но честно. Я считаю, что надо людям говорить правду, какая бы она ни была горькая или выглядела обидно или еще как-то. Но я думаю, что для того, чтобы решить проблему свободы нашей Родины, надо прежде всего поэтому говорить правду. И я не согласен, что сейчас изменились так сильно времена, что враг не виден. Он и тогда был невиден, только он тогда маскировался, он тогда, если мы говорим о Великой Отечественной войне, приходил с лозунгами, что я приношу вам европейский, немецкий порядок, приношу вам европейскую, немецкую цивилизацию, избавляю вас от узурпаторов и коммунистов.
Простите,
это же все было.
Я вас сразу перевел, как он был невиден? Он стрелял.
Он стрелял.
Он был слышен, не только виден, но и слышен.
Нет, он стрелял, но при этом он говорил, у него тоже была мощная пропагандистская подоплека.
Но он убивал.
На этапе определенном убивал. Но еще раз говорю, он приносил свою идеологию прежде всего. А потом, когда люди сопротивлялись, он эту идеологию обострял. Так и сегодня убивают. Сколько погибло граждан Советского Союза с 91-го года? Вот вы когда-нибудь считали?
Я думаю, много. Я думаю, что в среднем по миллиону в год погибло.
А теперь сравните с потерями, которые были в Великую Отечественную войну. А сопоставимо?
Абсолютно сопоставимо. Нет, я не сомневаюсь в том, что идет война.
А цели? И у Гитлера было написано, мы сравниваем просто с Великой Отечественной войной, поближе. А у Гитлера было написано ликвидировать русский народ поэтапно. Были планы, за этот год столько-то, через год столько-то. Было же все это?
Конечно.
И у Соединенных Штатов такие же. Абсолютно никто не скрывает эти цифры. Тоже говорят, сократить население надо в 5 раз. Это слова-то госсекретарь США сказал всего лишь 12-13 лет назад.
Ну, вы знаете, в газетах об этом не пишут, по телевизору об этом не говорят. У нас люди все-таки привыкли как-то, особенно если они живут вдали от центра, питаться вот этими источниками информации, а они говорят совсем другое. Поэтому так обвинять людей в том, что они живут в неведении, а все уже якобы видно, это нам с вами видно, потому что мы этим занимаемся специально.
Так, пожалуйста, любой человек может специально заняться своей родиной и разобраться в вопросе. Тут же не надо ему... Никогда не будет такого, чтобы ему придут прямо в дом, поднимут его с дивана и скажут вот так и так и так. Всегда придется разбираться. И наши деды, о которых мы сейчас говорили, тоже разбирались и разобрались, и заняли сторону в этом вопросе. Не все, кстати, но заняли сторону. Если мы говорим об оккупированных территориях, то 3 миллиона человек заняли другую сторону русских людей. Это мы тоже помним. Поэтому говорить о том, что у Гитлера не было, значит, идеологии, пропаганды, которой верили частично, так, это неправда. Это сейчас мы рассматриваем как бы мир в такой черно-белый в контексте там, той же Великой Отечественной войны. А тогда он был тоже многоплановый.
Да, я это знаю тоже. Я знаю, что девушки многие, когда, скажем, Гитлер вошел в Псковскую область, мне это рассказывали, старухи глубокие, которые тогда были девчонками, бросались на шею немецким солдатам и мечтали, чтобы немецкие солдаты увезли их с собой. Но они очень быстро поняли просто по тому, как эти немецкие солдаты грубо себя вели, грубо и цинично, они быстро поняли, что как бы им ни было туго на своей земле, лучше на ней оставаться. Так что я это знаю все, и я читала литературу разную.
Правильно. Поэтому если мы сегодня говорим о том, что оккупанты отложили вопрос террора на какое-то время, это не значит, что он убран. Вот сейчас мы недавно смотрели кадры из Сирии, где отряд боевиков уничтожил 500 человек курдов, в том числе сжигал детей и резал женщинам головы. А вы знаете, что этот отряд пришел из России, подготовлен Соединенными Штатами в России, во главе с Абу-Даби?
Нет, не знала.
Я, вот это факт. Это люди, подготовленные оккупантами в России. Просто в России они сейчас пока не могут их использовать в таких масштабах. Понятно, что сейчас у нас каждый день идут террористические акты, но все-таки не в таких масштабах. Поэтому их временно перебросили в Сирию. Но они же вернутся. Их же готовили для нас. Их же не для сирийцев готовили американцы на территории России, этих боевиков. Которые, я имею в виду, каратели, вот чисто в гитлеровском, гестаповском стиле. Они вернутся. Поэтому это просто вопрос времени и желания людей защитить себя или не защитить. Я почему считаю, что надо говорить честно и правду, для того, чтобы люди для себя сейчас решили. Они будут участвовать в защите, чтобы потом не говорили, когда уже Абу-Даби придет в Россию и в Москву, чтобы потом они не говорили, а мы ничего не знали, нам никто не сказал. Вот мы такие вот, не догадывались.
Ну, Евгений Алексеевич, во-первых, вы говорите это в интернете. Я хочу вам сказать, что у очень многих людей, хотя нам, опять же, живущим в столице, кажется, что интернет есть у всех, у очень многих людей никакого интернета нет в помине, нет и не предвидится. Вот. Им просто неоткуда это узнать. Это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу сказать, что разница огромная вот между той классической войной, хотя да, конечно, можно найти всегда сходные черты, и тем, что сейчас. Сейчас выстрелы не раздаются.
У нас, в Москве.
Да, у нас, да, у нас.
А на Кавказе раздаются.
Да, но в большинстве, опять же, областей нашей родины выстрелы пока не раздаются.
И на Урале выстрелы не раздавались, и в Челябинской области выстрелы раздавались только в европейской части Великой Отечественной войны. Но люди понимали, что война идет везде.
Да, потому что голосом Левитана им было сказано: братья и сестры, отечество в опасности. Вот этого никто не говорит, этого не говорит глава государства. Это самое главное. Как же вы не понимаете?
Не так. Глава государства об этом говорил. Посмотрите его выступление. Ну, например, выступление в Лужниках, которое было не так давно. Посмотрите, он об этом говорит открытым текстом. Другое дело, что это выступление вы, кроме как в интернете, нигде не найдете.
Ну вот опять так, мы упираемся в это.
Так это специфика оккупационной территории. А кто вам разрешит средства массовой информации на оккупированной... Мало того, глава государства открыто говорит гражданам. Он говорит: смотрите, во главе средств массовой информации в России находятся иностранные агенты. Он же публично говорил в отношении Кулистикова и компании. Публично. Кто хочет, это может найти. Другое дело, что не хотят. Но если не хотят, это выбор людей. Я о нем и говорю. Или вот, например, последний случай, когда... Вы же думаете, что у нас в России не борются люди за свободу своей страны? Так же, как их
предки. Борются, я знаю.
Национально-освободительное движение. Есть в сотнях городах России. Любой человек может, если он не знает, чего ему делать, может найти в своем городе координаторов или ячейки национально-освободительного движения, прийти туда. и найти для себя форму борьбы за свободу своей веры. А, конечно, если он не будет это искать, он туда и не придет. Но так это его выбор. Я про это и говорю. Теперь вот последний случай. Селигер, пожалуйста, глава государства поблагодарил национально-освободительное движение. Там у нас ребята были на Селигере. Угу. Он их поблагодарил. Что вы думаете, телевизор это показал? Вы думаете, даже вплоть до того дошло, что в прямом эфире, когда там они скандировали «Родина, свобода, Путин», вырезали «Родина, свобода», оставили «Путин», но ясно, что это, ну это как это называется, издевка. То есть официальные каналы средств массовой информации во главе с агентами иностранных, как говорит президент, это его слова, я цитирую, издеваются над ним в прямом эфире, потому что отрезают то, что считают нужным, и формируют такую подачу информации, которую считают нужным.
Евгений Алексеевич, ну наши деды не были в такой ситуации, понимаете? Это новая ситуация, поэтому надо это понимать, а не обвинять людей в том, что они рабы и не хотят освобождения. Им надо, конечно, говорить правду, но как хороший врач, он если говорит правду о состоянии больного, он следующим тактом обязательно рассказывает, как лечиться, понимаете? А если людям сказать, что они при смерти обречены и лекарства нет, тогда не ждите, что они поднимутся. Они будут ждать смерти. Правда, довольно странно они ее будут ждать, потому что вот я недавно, когда улетала из Испании, я обратила внимание на то, сколько самых обыкновенных наших людей стоят в очереди на самолет. Вы понимаете, это все настолько противоречит привычной картине, а у большинства живущих ныне людей эта картина такая хрестоматийная, она же не живая, они не жили при войне. Это настолько противоречит картине настоящей классической войны. Солнце светит, они летят то в Италию, то во Францию, то в Египет, то в Турцию. Вот, продукты все в магазинах есть, только деньги нужны. Очередей нету, клубника зимой к Новому году. Понимаете, это настолько все не вяжется с картиной войны, что надо какими-то дополнительными все-таки усилиями думать, как людям это внушить. Вот. Да, человек слаб, поэтому ему очень трудно будет отказаться от этих заграничных баночек и скляночек, к которым он привык, тем более, что российской пищевой продукции уже почти нету на прилавках. Им очень будет тяжело отказаться вот от этого отдыха приятного на чистых пляжах Турции, Греции и Италии. Да нет, а почему? Придется, наверное.
Я считаю, что не нужно.
А можно я вам тогда скажу? Вот когда люди хотели при начале перестройки, когда им объявили, что все, мы будем жить по-новому, когда люди хотели ездить за границу свободно, покупать продукты без очереди, и чтобы не было дефицита, чтобы сырокопченая колбаса была не только на столе у членов Политбюро и так далее. Ну, интеллигенция хотела читать Солженицына свободно и все остальное, что отдельно ее представители чуть ли не в трусах провозили из-за границы. Все сбылось. Обратите внимание, что все мечты и простых людей, и интеллигенции сбылись. Правда, никто ни Солженицына, ничего другого не читает. Это другое дело. И к колбасе уже привыкли, и уже знают, что она вредная, успокоились. За границу ездят так, как будто ездили вообще с раннего детства. Вот я смотрю, как наши люди ведут себя за границей. Такое впечатление, что они просто с утробы матери умели это делать. Так вот, все сбылось, но оказалось, что к этому прилагаются такие довески, такие, что уже людям, которые осознают весь ужас, всю пагубность этих довесков, уже хочется от всего хорошего, о чем они мечтали, отказаться, только бы этих довесков не было. Не было бы растления детей, вот, не было бы всяких экономических пакостей, о которых вы знаете гораздо лучше меня, и много-много другого. Вот этого телевизора, этой прессы, этой несправедливости страшной, запредельной. Так вот и сейчас, понимаете, мы должны это учитывать. Вот сейчас очень многие люди говорят, ой, скорее бы опять железный занавес. Они только забывают, что железный занавес, это, он отсечет не только все плохое, но и то хорошее, к чему они уже очень привыкли. И мы должны это обязательно учитывать. Я-то думаю, что если совсем серьезно говорить на эту тему, от многого того хорошего, удобного, приятного, к чему наши люди привыкли, им придется отказаться. И это тоже надо как-то им объяснять. Я не думаю, что все хорошее останется, а все плохое уйдет, когда, наконец, победит национально-освободительное движение, если оно победит. Я не думаю, так не бывает. Это только, знаете, у Гоголя. Приставим нос Ивана Ивановича к подбородку Ивана Петровича и так далее.
А я, знаете, считаю, что у наших же дедов получилось, а почему у нас не получится?
Ведь а в России... у наших дедов получилось?
Подождите, подождите. Россия к 17-му году был самый высокий уровень жизни, самое многочисленное население планеты, ну и большая территория, это то, что у нас частично сейчас осталось. Это, вообще говоря, по сегодняшним меркам, вы помните, что треть немцев взяли и переехали жить в Россию, при Екатерине, например. С какой стати? Треть немцев взяли, собрали манатки, сели на телеги и поехали жить в другую страну. И что, заставлял кто-то? Там что, были русские войска? Не было. Потому что здесь уровень жизни был выше, чем Германии на порядок. И люди приехали сюда.
Да.
И культура была выше. Почему Депардье сейчас приехал? Он же не ссылается на современных писателей и художников. Он говорит, Достоевский — это то, что создавали наши предки. И потом уже, когда вот эта пришла история с марксизмом и все остальное, это было наполовину разрушено и добито в 91-м. Историческое наследие русской нации. Поэтому мы умеем жить лучше всех. Не надо как бы предполагать, что свобода означает, что мы что-то потеряем. С нашим гигантским историческим и духовным потенциалом, мы, понятно, что духовная пропорция у нас выше, чем материальная. Но мы умеем жить и в материальном смысле лучше всех.
Ну, как вам сказать, что значит лучше всех? Дело же не только в зажиточности. И вообще русские люди никогда не ставили зажиточность во главу угла.
Но культура стоит денег.
Вот, но...
И инфраструктура стоит денег. Огромная территория.
Как бы зажиточно до 17-го года мы не жили, когда читаешь письма дореволюционных дам к своим мужьям, которые оказались за границей по работе всегда... Видишь, что вуаль надо привезти из Парижа, оттуда же надо привезти фельдеперсовые чулки и сыр камамбир.
Ну, это нормально, вот. Если деньги в России есть, потому что у нее прекрасная экономика на тот период времени. Почему не купить и не использовать, как сейчас мир использует Китай, в качестве огромной мастерской, которая поставляет всем товары? Это нормально. Просто потенциал страны на сегодняшний день в силу угнетения внешнего воздействия сокращен в несколько десятков раз. То есть мы живем в десятки раз хуже, чем могли бы жить на этой территории, по объективным показателям, даже без особого специфики, как говорится, России. А у нее специфика очень высокая в интеллектуальной сфере, кстати. Самая интеллектуальная нация. Поэтому миллион ученых работает в зарубежных лабораториях. Это огромные потенциалы, которые сегодня вывозятся. Просто вытаскиваются, ограбляются и отправляются за рубеж. И они же вернутся, еще раз говорю, в нашем понимании суверенитет – это не внешнее проявление, это внутреннее проявление. Это установка национального курса, как говорил Путин. Национальный курс – это когда в России власть, система и законы работают на граждан и жителей России. Сегодня это не так, потому что Россия под внешним управлением является колонией. Мы хотим сбросить это внешнее управление и работать на себя. Что тут плохого?
Кстати, хочу вам сказать, что уже многие люди, с которыми я общаюсь, и которым я очень часто советую послушать ваше выступление, они говорят мне, вот в последнее время особенно, а может, это такая удобная отмычка? Чуть что говорить, ничего не поделаешь, мы в оккупации, это же очень удобно. Что бы ни случилось, какой бы жуткий закон ни приняли, какую бы гадость новую ни ввели, а мы в оккупации. И взятки гладкие с власти. Что делать?
А кто-то с власти что-то спрашивает? Вообще, вот есть хоть один человек в России, который всерьез верит власти в любых вопросах? Хоть вот на сегодняшний день. Вот, может, когда-то были там лет 10-15, сейчас-то таких нет?
Же...
Вот сейчас идут там выборы. Хоть один человек верит, что избранный человек хоть попытается что-то сделать из того, что говорит.
Но согласитесь, это опять же вина не людей, которым нравится быть рабами и ни во что не вникать. Ирина, это вина, наверное,
сейчас,
власти?
Секундочку. Давайте так. Вот есть вопрос вины и мести, а есть вопрос отладить жизнь. Вот если мы говорим о мести, и это вот пусть другие люди это думают.
Нет, я хочу сказать, что недоверие, так же, как и доверие, не возникает на ровном месте. Доверяют тому, кто уже это доверие не раз оправдал. Также на ровном месте не доверяют.
Доверять надо себе. Я вообще призываю кого-то доверять кому-то. Я говорю, идите и разбирайтесь. Вот все, о чем наш разговор, разбирайтесь
сами. А кто национальное освободительное движение задевает? Та персона,
люди?
Которой
не,
доверяют. Нет, ну кто во главе становится?
Так, секундочку.
Так не может быть без лидера. Не бывает национального освободительного движения.
Давайте сначала. Кому нужна свобода Родины? Кому нужно не быть рабом? Кому? Чем начальник выше, тем меньше у него такая заинтересованность.
Это понятно, да.
Значит, людям. Речь идет о судьбе конкретных людей, миллионов, каждого из них, их детей, их семей. Об этих судьбах речь. Про начальников я здесь вообще не думаю. Тем более о том, чтобы им доверять или не доверять. Заинтересована эта масса людей в свободе своей родины, как и раньше, как и во все предыдущие времена. Дальше процесс давления снизу приводит к формированию национальных лидеров. Путин таким является в силу тех поступков, которые он совершил. Но это не значит, что он единственный. Но в силу поступков, которые он совершил, но сегодняшний он главный национальный лидер, потому что он может всех объединить под этот процесс. Вот и все. У нас даже лозунг «Родина, свобода», поэтому Путин. То есть у нас Путин возникает как конструкция, позволяющая объединить людей абсолютно разных направлений. Потому что если не будет объединения, координации национально-освободительной борьбы, ее она не выйдет, не получится.
Ну, понимаете, все-таки этот лидер, он должен найти возможность так обратиться к народу, чтобы множество людей его услышало. Вот не так, не на Селигере, чтобы это еще и показали в урезанном виде или вообще не показали. Не в Краснодарском крае, что тоже не показали. Вот. Он должен найти такую возможность. Все-таки, я думаю, глава государства, какая бы ни была оккупированная страна, может это сделать. Но, надо подумать, как это сделать. Но это сделать надо обязательно. А потом еще я хочу ответить на ваш вопрос. Вы спрашиваете, кому это больше нужно? Во-первых, так тоже нельзя с людьми разговаривать. Это нам нужно или вам? Значит, вы себя таким образом уже невольно отделяете от народа. Вот вы один из начальников, предположим.
Предположим.
Ну, член Государственной Думы. Это ж не рядовой человек, правда? Это представитель власти. Вот когда вы говорите, кому это больше нужно, то народ что слышит? Вот я что слышу? Мне или вам?
Не так.
Так, хорошо.
Давайте определимся. Вот кому нужна свобода Родины? Вот когда человек для себя решит...
Она всем должна быть нужна.
Согласен. Вот он когда для себя решит, что мне нужно, вот с этого момента он перестанет ждать, пока к нему войдут в дом, оторвут от американского телевизора и потащат его на улицу бороться за свою страну. Вот с этого момента...
А что он на улице должен делать? Это объясните мне. Он не знает, что делать на улице.
А вот он пусть обратится в национальное освободительное движение в своем городе. Уже, слава богу, в его городе наверняка это есть.
А, кстати, скажите, пожалуйста, в скольких городах уже есть вот представители, скажем, вашей партии?
Ну, не партия. Это национальное движение, оно даже не организовано. Это движение людей.
Так,
то есть явление.
Ну вот вы
освобождение
ездите
родины.
Тоже достаточно много или общаетесь с людьми как-то по-другому, не обязательно лично. Вот что вы знаете, в скольких городах это уже есть?
Вот у нас есть портал, НОД называется, наберите «Национальное освободительное движение», и в этом портале вы увидите координаторов больше, чем по 100 городам. Вот прямо сейчас,
значит,
может быть.
Значит, НОД, я хочу повторить для радиослушателей, у которых есть интернет, хотя, еще раз повторяю, он есть далеко не у всех.
Ну, я понимаю, ну, можно найти...
НОД,
в школе, у ребенка, у всех. Благо, нам интернет во все школы провели по требованию Международного валютного фонда. Можно зайти в любую школу и набрать интернет.
А я вам скажу, дело в том, что у нас наиболее активные люди, потому что у нас общество, несмотря на эту оголтелую модернизацию, очень традиционную. У нас самые активные люди – это люди, у которых дети уже взрослые, которые живут отдельно от своих детей, интернета не имеют. Если им сын отдал старый компьютер, это не значит, что они умеют им пользоваться. Он просто часто стоит. Я это все знаю, потому что я людей знаю, вот реальных
людей.
Я понимаю.
Ну, хорошо. Вот. Один раз найти через кого-то выход на... движение, найти телефоны, там они все есть, и потом с ними уже начать диалог. И там совместно найти способ борьбы, вот свои. И не надо никакого, знаете, нарушения закона. Мы как раз исходим из того, что на нашей стороне Путин, чиновники боятся идти против него, поэтому они не будут препятствовать механизмам национального освободительного движения, что мы по факту и наблюдаем. Вот последние мероприятия всероссийские, в них участвовали, опять же, сотни городов. И не было ни одного случая, чтобы... чиновники, ну, как бы, начали препятствовать позиции Путина и национальное освободительное движение.
Понимаете, людям еще очень важно знать, это какое настоящее национальное освободительное движение или национальное освободительное движение в кавычках, условно говоря, движение Навального и Немцова и компании. Они же тоже говорят о справедливости, о ворах, которые в высших эшелонах власти засели. Вот. И обычный человек с трудом это дифференцирует или не дифференцирует. Это первое. Значит, вот надо об этом подумать. Это очень серьезная проблема. А второе, я хочу вам сказать, вот это тоже какой-то нечестный такой риторический вопрос, кому это больше нужно. Ну вот, предположим, кому больше нужно научиться плавать? Папе или детям? Папа давно плавать умеет, плавает свободно. Конечно, детям. Вот. Но папа им не говорит, вам это нужно больше, чем мне. Он ведет их на речку и учит плавать. И плывет впереди, когда они делают первые робкие движения. Так что это все, понимаете, формальная логика. В жизни очень опасно руководствоваться формальной логикой. Жизнь устроена по очень сложной логике. Иногда человеку непонятно. Но то, что я говорю, это, по-моему, совершенно понятно. Вот, просто это не есть формальная логика. Да, конечно. Если руководствоваться вашей логикой, действительно, простым людям освобождение нужно гораздо больше, потому что чиновники и так проживут. У них там на Западе капиталы, виллы и так далее. Хотя это...
Некрасиво.
Некрасиво, потому что и чиновник должен любить свою родину, и любит ее, конечно.
Ну, я бы тут все-таки сделал оговорочку. Отбор чиновников идет отрицательный.
Это понятно, особенно что их отбирают
то есть
хозяева.
Первый, да, ну, это понятно. Поэтому отбирают. Понятно, что из тысячи человек, которые любят родину, стараются отбирать, которые в меньшей степени это делают.
Да,
ясно,
да.
Что любят все. Дальше возникает механизм зависимости. Я вот недавно, вот вы правильно упомянули, был в Ростове. Мне интересно, я разговаривал с выпускниками высшей школы, там, школы милиции. Ну, как она во всех регионах есть такая. Они выпускают выпускников, которые идут в милиционеры, в следователи, в прокуроры, низовое звено.
Да,
и очень понятно. Интересно, вот чтобы попасть в прокуратуру и в Следственный комитет, без 1,5 миллиона невозможно попасть. Ну, выпускники, говорят мне, молодежь. Вот в милицию еще там, ну, видно, больше набор, а тут более узкий набор. Невозможно. Значит, уже отбор с молодых ногтей, вот их выпустилось 500 человек, для этих органов нужно 50. Вот эти 50 и отберут, которые готовы заплатить 1,5. Ясно, что они уже пошли по пути коррупции. Дальше только рост, и рост связан с коррупцией. Это технология. В этой технологии идет отрицательный отбор. Ну, мы это просто должны понимать как факт. Я никого тут не пугаю, говорю как факт. Понятно, что там люди начинают в процессе этого давления коррупционного меняться психологически. Ну, там 1,5 миллиона нашел отец, может быть, сын и не хочет идти по этому пути. Но на втором этапе ему уже втягивается. Идет технология отрицательного отбора. Но эта технология отработана оккупантом. Это не наша технология, она так продумана. И еще вы говорите, куда идти, в какой нот? Я считаю, надо идти к себе. Каждый человек в себе решает, если он принял решение, что он будет освобождаться, освобождать свою родину, как его прадед и дед. Значит, он сам есть центр национального освободительного движения. Я же не случайно говорю, что национальное освободительное движение — это не организация. Это процесс, это явление. И каждый в нем, командир в этом процессе, каждый человек, да, нужно и продумать. И дальше он уже, как этот командир, координирует с другими свою работу. Поэтому он не ошибется с этим нодом. Он пойдет к людям, которые думают, как и он, и освобождают родину, как и он.
Тогда я продолжу свою простую метафору об обучении плаванию. Ребенок хочет научиться плавать, но взрослый человек должен ему показать, где опасно учиться, потому что там водоворот, а там яма. Вот когда я сказала, что человек, который жаждет справедливости и восстановления суверенитета, будучи неопытен в этом отношении и не научен, запросто пойдет не к тому и не туда. Понимаете, нельзя роль руководителей сразу возлагать на необученных, необстрелянных людей. Нельзя говорить, каждый будет сам командиром. Это все слова.
Нет, он сам будет принимать, он будет центром сопротивления.
Я еще хочу вам сказать, может быть, доказательство того, что я говорю, что бывают разные устройства общества. Вот в западном обществе люди действительно более самостоятельны. Что бы мы ни говорили о них, там, когда плата за газ на 5 копеек повышается, вы прекрасно знаете, что никто особенно им не говорит, они как-то сговариваются между собой, выходят на улицы. Во Франции я это видела. Наше общество в культурологии принято называть патерналистским. Наше общество устроено как большая семья. Во главе большой семьи сидит отец. Дети все разные, такие, сякие, умные, глупые, с разными интересами. Но во главе все равно отец. И сколько бы это общество сейчас не ломали через колено, оно все равно генетически патерналистское. И это невозможно не учитывать, когда вы призываете людей к стихийному сопротивлению, А отец вообще неизвестно где, неизвестно, что делает, и неизвестно, кем управляет в это время. И сам неизвестно, кем управляется. Вот все это надо продумать. Не возражать, что когда люди хотят, это все слова, это все, как сказано у Гёте. Сухая теория, мой друг. Так вот, это все сухая теория. А в жизни наши люди устроены так, плохо это или хорошо, мы не будем сейчас говорить. Может быть, и плохо. Что есть? Вот как говорил Сталин, других писателей у меня нет, у нас нет другого народа. Поэтому, конечно, надо делать все для того, чтобы этот народ облагораживался, но он не будет совсем другим.
Ни в коем случае не должен быть другим. Сила нашего народа в том, что он естественнее.
Конечно.
И каждого человека.
Там и сила, и слабость, все в одном флаконе. Вот так
сила,
же, как
сила.
Я,
слабость.
Так же, как я только что говорила о том, что люди мечтали о хорошем, и это хорошее получили, но получили еще некоторые довески, так же и в характере народном. Очень много прекрасного, то, что мы любим. Но очень много того, за что мы наш народ порицаем. Просто надо понимать, что это сложный букет. Вынешь из него 2 цветочка, и букет рассыпется. Вот поэтому надо просто учитывать устройство, национально-культурное устройство народа. И вот я вам еще раз хочу сказать, что это большая семья, во главе отец. Я сделала очень интересное наблюдение, как мне кажется, когда 9 февраля в колонном зале был родительский съезд или родительский форум, я уже не помню, как это называлось. И когда неожиданно для всех туда явился Путин. Несмотря на то, что я сидела в первом ряду, и мне естественнее было бы смотреть на него, но его я, хоть телевизор не смотрю, но в интернете видела не один раз. Мне интереснее было все время оборачиваться и смотреть на зал. Я хочу подчеркнуть, что это был зал не каких-то чиновников лизоблюдов, вот не каких-то лакеев, которые там аплодировали эти аплодисменты, как писали когда-то в советских газетах, переходили в овации. Нет, наоборот, это были в основном молодые мужчины, приехавшие более чем из 60 регионов, молодые родители. Скорее, они были скептически настроены, но поскольку я психолог, я профессионально умею читать по лицам. Эти лица не могли меня обмануть. В глазах этих людей был такой детский восторг, что мне подумалось, что этот восторг можно сравнить только с восторгом детей военного времени, которые думали, что их отец пропал без вести, а он неожиданно приехал, домой вернулся. Так что, понимаете, вот роль этого общего отца, она так огромна, особенно когда речь идет о таком переломнейшем моменте, как возвращение стране суверенитета, как национально-освободительное движение. Вот, поэтому это очень серьезный вопрос. И я бы вас очень попросила об этом подумать. Не спорить со мной так вот сразу.
Я не спорю. Я, кстати, с вами соглашаюсь.
Вот. А подумать, нет, вы сразу говорите, а он не может этого сделать, средства массовой информации тоже оккупированы, и все. И получается, что против лома нет приема. Но на что же нам голова дана? На что же государственным политикам дана специально Ирина, организованная голова?
Ирина Ильина, барьер этот пропагандистский, его надо пробивать снизу. Я же сказал, Владимир Владимирович сказал все многократно, много раз. Да, вы не услышите об этом в каждом телевизоре, потому что телевизор работает на оккупантов. Но если вы хотите найти его выступление, вы его найдете. В сегодняшнем мире их американцы, оккупанты замолчать не могут.
Все помогите есть. Людям это найти.
На том же ноде вы найдете множество. Да мы, естественно, мы этим и занимаемся. Просто в балансах. Вот если смотреть телевизор, вы там не найдете этого. Никогда. Потому что он так настроен. У него другая функция.
Да, это понятно.
Значит, надо проявить какое-то желание, да, какое-то стремление, какое-то захотеть увидеть, пробить этот информационный барьер. И если человек захочет увидеть, он нам все найдет, все ответы на все вопросы.
Помните, в школе мы еще учили, когда про французскую революцию, вот там было такое определение большинства людей, болото. Это не было ругательное определение, это была констатация того, что большинство людей устроены так, что они, подобно болоту, качнутся или в ту, или в другую сторону, в зависимости от того, куда их качнут.
Угу.
Вот. Поэтому вот опять же так говорить, что каждый человек должен осознать, ну так не бывает. Пассионарных людей очень мало. И, может быть, слава Богу, что их мало, как это сейчас не парадоксально звучит в нашем разговоре. Хочется, чтобы все восстали, да? Да жизнь рассыпется на мелкие кусочки, если все будут такими пассионариями, как мы с вами. Слава Богу, что таких мало. Но вот большинство людей, они должны быть, как бы это сказать, направлены в нужную сторону. Их подтолкнуть нужно. Они все хотят хорошего, но они не очень самостоятельны в политическом и социальном отношении.
Ирина, я с вами, кстати, абсолютно согласен. И вам хочу сказать, что запуская, и даже не запуская, а в каком-то смысле координируя процессы освободительного движения, потому что они объективны, они не идут ни от меня, даже удивительно, они не от Путина идут, они идут от снизу, от людей, которые не хотят быть рабами и не хотят быть в оккупации. Это подсознательное стремление. Мы понимаем, что это для России вообще шестой раз. Это для России шестой раз. И технологически сегодня мы идем достаточно, скажем так, исторически в том же ключе, как и во всех предыдущих случаях. То есть по срокам все нормально. Эти процессы по срокам идут достаточно быстро. Идет достаточно быстро формирование национального освободительного движения. Переформирование голов, потому что люди начинают видеть правду, раскрываться. То есть все двигается достаточно, ну как бы сказать... Конечно, нам хотелось бы, чтобы быстрее это все было, во много-много раз. Но, в принципе, сам по себе процесс объективен. Поэтому я с вами абсолютно согласен в оценке людей, которые нас слушают. Но я хотел бы сказать, что эти люди адекватно входят в систему национального освободительного движения. Пока их мало, хотя не так и мало, уже сотни тысяч. Через год, через два их будет достаточно, чтобы решить проблему свободы нашей
Родины. Но тогда не называйте их, пожалуйста, рабами. Это очень обидно.
Ну, если это правда.
Это неправда. Это неправда. У нас люди очень внутренне свободные. Понимаете, самым свободным был Господь наш Иисус Христос, который был прибит гвоздями к кресту, но он был свободнее всех. Поэтому внешняя несвобода еще ни о чем не говорит.
Но я...
Наши люди не рабы. Я, правда, еще раз хочу повторить, я их очень много вижу, самых разных людей, не говоря уж о том, что я детский психолог, а ко мне приходят родители, тоже самые разные люди. И это, как правило, уже люди, воспитанные в новое время. Все равно они никакие не рабы. Просто сейчас очень много таких маскировочных явлений, которые это рабство скрывают от людей. Они его не ощущают, потому что
это правда.
Ездят куда угодно, покупают что угодно, читают что угодно, слышат что угодно. В основном, к сожалению, всякое непотребство. Вот. Но ощущение свободы, вот только на душе как-то противно. Но человек же часто, ну как вам сказать, он не понимает, откуда эта фантомная боль исходит. Вот как человек, которому отняли ногу или руку, он какое-то время еще чувствует фантомные боли в области этой отнятой руки. Вот люди не понимают, что от кастрированной души исходит эта фантомная боль. Они не понимают, откуда. Вот что-то не то, что-то не так, что-то не по душе. А что с этой душой произошло? Они... часто не понимают, вот они этой конкретики не понимают. И обязательно нужно это донести. Не говорить, что люди ничего не делают, что они делали все это время. Они же могут вас спросить, а что вы делали в политике все это время, понимаете? Почему вы заговорили только что? Поэтому претензии могут быть у каждого к каждому, и претензий должно быть как можно меньше сейчас. Уже не до этого, уже не до претензий.
Ну, вот я хотел бы еще раз спросить. Я вообще не ищу виноватых. Я считаю, что нам надо нацелиться на результат, на решение проблемы. А вот виноватых найдутся люди, которые их найдут. Кто там был, когда виноват.
Да, есть люди, которые любят искать виноватых.
Пусть и ищут, да. Вот это просто не ко мне. Наверное...
Ну, хотя, опять же, врага тоже надо обозначить, понимаете?
Не, виноватый и враг – разные вещи. Потому что виноваты это по разным причинам могут быть люди. Там, по слабости, потому что конечно. За свою семью, потому, по сему, по пятому, просто не захотел бороться. А враг, вернее, в нашем понимании это внешний управление, оккупант, он сегодняшний. Он ушел из работы в Госдепартаменте, он уже не враг. Понимаете, да? То есть это функция. Эту функцию мы с ней боремся, с функцией. Мы не ищем, кто там где-то. Естественно, у каждого есть... скелеты в шкафу, никто в этом не сомневается. Я про это вообще даже не говорю. Но мы должны быть направлены на результат, на достижение цели. Вот именно к достижению цели мы и призываем. А технология достижения цели, национальное освободительное движение, то есть процесс освобождения, он в принципе исторически типичен. Я как раз исхожу из того, что это процесс сознательных людей, какие бы ни были у них настроения, направленные на то, что за них кто-то будет решать. это сознательная политика каждого, потому что только сознательный боец может защищать свою родину. Неважно, в тылу, на фронте, в национально-освободительном движении, в партизанском отряде, везде.
Тем более, что сейчас нету выраженного тыла, выраженного фронта, все перепутано. Так же, как и непонятно, на кого нападать, на своих ли чиновников или на американцев, которые далеко, и напасть на них поэтому трудно.
Не надо, вот еще момент. Не надо ни на кого нападать. Мы как раз не исходим из того, что не надо нападать. Нападают, это опять же из-за мести. Надо менять систему. А чтобы поменять систему, нужно сформировать силу. Вот эту силу мы сейчас и формируем. И просим каждого участвовать в этой силе. Если мы не наберем этой силы, изменений в сторону восстановления суверенитета не будет. А сегодняшней жизни изменения, если не произойдет восстановление суверенитета в ближайшие годы, страна погибнет. Просто уже становится это очевидным фактом. И, кстати, вот эта мобилизация, она для России тоже исторична. У нас мобилизация происходит у последней черты. Это же правда. Вот сегодня эта черта наступает. Это второй фактор, который заставляет нас быстрее двигаться и говорить более жесткие, извините, слова.
Ну хорошо, давайте будем спрашивать себя. Давайте будем своих людей любить. Их невозможно не любить, когда их видишь, вот как я их вижу. Трудно не любить. И давайте, может быть, разговор о предательстве оставим на следующий раз. Для меня это очень сложная тема, вот то, что вы говорите, что лишь бы сейчас он был за нас. Для меня это очень сложный вопрос. Тогда почему мы спрашивали с тех, кто с фашистами сотрудничал? Они тоже ради своей семьи старались. Не потому, что им фашисты нравились, а потому, что выживать надо было как-то. Но это... Мы оставим...
Другой разговор.
На следующий раз. Это, правда, очень сложный разговор. Вот о том, как сегодня размыты границы предательства. Как уже предательство кажется просто совершенно нормальной приспособляемостью. Вот, так что здесь у меня, наверное, тоже будут к вам вопросы и, может быть, возражения. А пока мы прощаемся. Всего доброго. Я надеюсь, что мы увидимся. А главное, давайте верить в победу. Потому что дело наше правое. Мы победим, победа будет за нами, и мы все для этого сделаем с вами.
Спасибо,
да?
Взаимно. Спасибо, сделаем.
У микрофона были Ирина Медведева и ее гость радио «Радонеж». Большое спасибо ему, это Евгений Алексеевич Федоров, член Государственной Думы, на которого мы очень надеемся.
Спасибо.
Я же живот рождшая. Я же живот росшая, жизнь не применула иси, в честным устремлении твоим бессмертней, дари носящих ангела, началом и силам, апостолам и пророкам и всей твари. Идем, что же не тленными двоими.